Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Что ж, чему я хочу посвятить нашу сегодняшнюю передачу, друзья? Одиночеству или, может быть, скорее, как преодолеть одиночество? Почему я говорю об одиночестве? Да потому что в нашей с вами Торе, в Библии сказано «плохо человеку быть одному». На самом-то деле, это одно из самых... может быть, неправильно или, во всяком случае, недостаточно глубоко понимаемых выражений Торы. Плохо человеку быть одному. Ну, действительно, как можно понять это выражение, что вот одному человеку скучно, одному человеку грустно, и потому, когда у него есть компания, то ему будет интереснее и веселее. Собственно, в контексте рассказа Торы ведь речь идет о том, что человек был один, Всевышний как бы посмотрел с небес на него и сказал ему, или сказал сам себе, плохо человеку быть одному. Поэтому Всевышний усыпляет человека, создает, как бы извлекая из него Еву, и теперь человек не один. Ну, собственно говоря, с этого момента и начинается рассказ о его грехопадении, и ему становится настолько весело и хорошо, что его, в конце концов, из этого сада райского вышибают. То есть, собственно говоря, он его теряет. Потому, конечно, вопрос о том, что же означает эта фраза Торы, «плохо человеку быть одному», достаточно любопытен, поскольку если Всевышний понимал природу человека, которого он сам творил, то ему, казалось бы, нужно было бы создать человека сразу не одного, а вот с женой, и все было бы хорошо, не было бы ему скучно. Почему же Всевышний создает человека одного, а потом вынужден вот из-за такого несовершенного акта творения прибавлять ему еще и Еву? В чем же здесь дело? Любопытно, что мудрецы наши, рассказывая об этом, обращают внимание на то, что в райском саду было особое дерево, дерево познания добра и зла. Там было и другое дерево, дерево жизни. Ну, дерево жизни – это особое дерево, к которому человек должен был бы стремиться. И познавая его, он обрел бы вечность. Но там было и другое дерево, дерево познания добра и зла. Смотря на это дерево, все, что должен был знать человек, и то, что он должен был помнить, это что... плоды этого дерева запрещены ему в пищу, и нельзя было ему их есть. А, собственно говоря, что это за рай такой, в который помещает Всевышний человека и говорит ему? Ты знаешь, вот если ты возьмешь и скушаешь плод этого дерева, то ты умрешь. Представьте себе, я приглашаю вас в гости. Мы садимся за стол, и вот я кладу плоды в какую-то вазу и говорю вам, вот если вы возьмете эти плоды и скушаете... то вы умрете. Это называется гостеприимство. В чем же смысл этой странной фразы или странного указания Всевышнего о том, что вот пришел человек в этот райский сад, собственно, Всевышний его туда ввел, и вот он находится в этом райском саду, и вот теперь у него есть заповедь такая, указание ему дано. Не есть плодов этого дерева познания добра и зла. Мудрецы говорят, что в этой фразе великая тайна. В этой заповеди великая тайна. Для того, чтобы раскрыть ее, я, наверное, задам еще вот такого рода как бы философский вопрос. Это был райский сад, в котором было это вот плохое дерево, плоды которого, они были опасны для жизни. И это было подобно как бы бочке меда, в которой есть ложка дегтя. Или это был обычный сад, назовем его обычным садом. И то, что делало этот сад райским... то есть то, что давало человеку ощущение счастья в этом райском саду, это дерево и, собственно говоря, указание о том, что плодов этого дерева ему нельзя есть. И мудрецы говорят как раз второе верно. Ибо то, что делал этот райский сад, то есть, собственно, этот сад райским, это то, что где бы ни находился в этом саду человек, он мог посмотреть на это дерево и сказать... я не один. Это Всевышний указал мне не есть плодов этого дерева. Весь смысл заповеди был не только в том, чтобы не есть, а в том, чтобы помнить, что я не один. Смысл, между прочим, каждой заповеди, все заповеди Торы, которые у нас есть, весь их смысл заключается в первую очередь в том, чтобы человек помнил, что он не один. Мудрецы говорят, что заповеди окружают нас. Человек выходит из дома, и он видит мезузу. И мезуза напоминает ему, куда бы ты ни шел, где бы ты ни был на улице, ты не один, Всевышний с тобой. Он возвращается домой и опять видит мезузу. Мезуза напоминает ему, ты не один, Всевышний с тобой. Человек одевает цицис, особую одежду, куда бы он ни шел, Всевышний с ним. И так практически каждая заповедь. Чем бы ни занимался человек, он работает, сеет, собирает урожай, у него есть заповеди. Он общается с людьми, у него есть заповеди. Все время, что человек жив, он должен помнить, что он не один. И это ощущение того, что я не один, оно привносит радость, счастье. Оно, собственно, и создает райский сад. Теперь, в тот момент, когда человек сделал выбор и съел, он должен был сначала забыть о том, что он не один. Вы это понимаете? И он забыл, и он съел. И поскольку он ощутил это свое одиночество, он должен был забыть о том, что он не один. И мудрецы поэтому и говорят, если вы знаете, собственно говоря, ведь с чего началось грехопадение человека? Не с того, что пришла Ева и сказала, вот есть плод, давай скушаем его. Оно началось со фразы «плохо человеку быть одному». Но подумайте, в чем смысл этой фразы? В том, что Всевышний, казалось бы, констатирует факт, что Адам в райском саду один, и ему плохо. А в чем же вина Адама? Ведь начало греха – это выбор человека. Какой же человек здесь сделал выбор? И вот здесь мудрецы и говорят, что он не смог бы нарушить указания Всевышнего и согрешить, если бы не забыл о том, что он не один. А он ощутил одиночество. Он ощутил, что он один. И это привело к тому, что он согрешил. Вы понимаете, насколько по-другому сейчас звучит эта фраза «плохо человеку быть одному»? Мы привыкли понимать ее как указание о том, что человеку плохо было быть тогда без жены. Ему плохо было быть одному. А на самом деле мудрецы вскрывают дополнительную глубину и говорят, речь идет о том, что человек ощутил одиночество в этом мире. Он ощутил, что нет Бога. Он ощутил, что он без Всевышнего. Он забыл о том, что Всевышний ведь указал ему, смотри на это дерево, помни, что тебе нельзя есть его плодов, и помни, что ты не один. И если человек съел плоды этого дерева, следовательно, он забыл об этом, и потому констатирует, собственно, это начало падения. Но грех посеян в каком-то смысле в словах «плохо человеку быть одному». Потому как же человеку не быть одному? Помнить о том, что Всевышний всегда с ним. Если вы войдете когда-то в синагогу, то очень часто вы увидите на таком шкафу, который называется Арон, собственно, Арон Акодыш, как бы шкаф святости, не знаю, как сказать это по-русски, место, в котором хранится Тора, на такого рода, так сказать, шкафах в синагогах часто написана такая фраза царя Давида. «Шивиси Хашем ленегди тамид», что означает «я ощущаю», или, может быть, вижу дословно, да, воображаю. Я вижу Всевышнего перед собой всегда. Вот к этому, собственно говоря, стремился царь Давид. Он стремился к тому, чтобы человек ощущал, то есть чтобы он, прежде всего, в своей жизни, таким образом вдохновляя нас, ощущал, что в какой бы ситуации он ни оказался, он не один. Царь Давид шел на бой с Голиафом. И он разговаривал со Всевышним, который помогал ему, направлял его руку. Он выходил на войну, или он вел свои государственные дела, но он стремился к тому, чтобы ощущать всегда, что он не один. Интересно, что вспоминаю я о фразе, которую оставил после себя человек, который владел одной из самых преуспевающих рок-групп мира «Битлз». Некий американский еврей Эпстейн, прошу прощения, британский еврей Эпстейн, который как-то шел, по-моему, это было где-то в Манчестере, или нет, прошу прощения, в Ливерпуле, и услышал группу, играющую в баре, она ему понравилась, он пригласил их на работу, вкладывая в них деньги. Вот, и он в определенный момент стал самым богатым человеком в Великобритании. И вот несмотря на то, что он, казалось бы, был самым-самым богатым, тем не менее... Он покончил свою жизнь самоубийством и оставил такую коротенькую записочку, сказав «I had everything, but I had nothing». То есть у меня было все, и у меня не было ничего. То есть что бы ни было на самом деле у человека, каким ни было его богатство, он не будет ощущать радости, счастья, и не будет ощущать, что он находится в райском саду, если где-то в глубине своей души он чувствует одиночество, как будто душа его не связана со Всевышним. Потому вот идея о том, что плохо человеку быть одному, теперь понимается нами по-другому. Как хорошо, чтобы человек помнил, что Всевышний всегда с ним. И я, собственно говоря, друзья, в заключение хочу вам сказать, что наша недельная глава, которую мы будем изучать в этот шаббас, предстоящую субботу, она рассказывает о Пинхасе. И Пинхас – это человек, который проявил огромное, так сказать, огромное мужество, защитив еврейский народ в определенной ситуации. Вот. И говорится, что он был таким великим героем, что, по сути, он никогда не умирал. И потом, когда рассказывается о знаменитом пророке Илье, Илья Иванове, то, по сути, это и есть тот самый Пинхас. И более того, и этот Илья Иванов, и пророк Илья, он тоже никогда не умирал. И поскольку он вдохновил евреев заключать союз со Всевышним, а именно обрезание, то говорится, что каждый раз, когда происходит обряд обрезания и заключается союз между новорожденным евреем и Творцом, то пророк Илья как будто присутствует, он приходит туда, а его не видно, тем не менее. Древний еврейский обычай устанавливать трон для пророка Ильи, который называется Кисе Ильягу. Это неотъемлемая часть любого обряда обрезания бриса. Любопытно также, что в тот момент, когда этот обряд происходит, то собравшиеся хором говорят «Кишем шених насли брис». Точно так же, как новорожденный ребенок вошел в союз, имеется в виду союз Авраама, который первый заключил союз со Всевышним. «Кахика насли тора лихуп или майсем товим». Точно так же этот ребенок, пусть он войдет в что? Тору, хупу и добрые дела. Ну, обратим внимание, друзья, собственно говоря, на порядок. Тора. Ну, Тора. Почему первая Тора? Потому что Тора определяет ценности человека. Казалось бы, могли бы сказать, пусть человек будет добрым и хорошим. Но для того, чтобы человек знал, что такое хорошо, что такое плохо, он должен сначала в этом разобраться. Поэтому желается новорожденному, чтобы он, так же, как он вошел в союз обрезания, так же, чтобы он познал Тору. Потом говорится хупа. Что такое хупа? Хупа – это свадьба. То есть, чтобы он женился, чтобы у него была семья. Ну, спрашивается, собственно говоря, разве нельзя добрых дел делать до того? Конечно, можно. Но лишь только в тот момент, когда человек принимает на себя бремя обязанностей семьи, когда он начинает заботиться о своей жене, о своих детях, он начинает понимать, что такое по-настоящему добрые дела, что такое терпение, что такое преданность, что такое верность. И тогда, когда он вкусил, так сказать, этой семейной жизни, то он уже в полном мере готов помогать окружающим, и потому говорится, что он преуспел в жизни во всех своих добрых делах, именно в таком порядке. Но тем не менее, а почему же, собственно, сказано точно так же, как он вошел в союз обрезания, да, точно так же, как он вошел в союз, вот этот союз, о котором идет сейчас речь, которую мы отмечаем, празднуем, казалось бы, да, точно так же пусть он и изучает Тору, и строит свою семью, и творит добрые дела. Отвечают мудрецы и говорят следующее. Ведь в тот момент, когда заключается союз впервые, мы понимаем, что это заключается союз между человеком и Творцом. То есть в этот момент формулируется идея того, что человек не один. И для того, чтобы подчеркнуть эту мысль во время обрезания, ставится трон пророка Ильи. И поскольку пророк Илья с нами, как бы он представляет Всевышнего в этом, то становится отчетливо ясно всем. Да, Всевышний с нами сегодня. И точно так же, как Всевышний с нами сегодня, чтобы Всевышний и был с нами, с этим ребенком, в первую очередь, когда мы благословляем его и говорим ему, точно так же, как Всевышний с тобой сейчас, в тот момент, когда заключается союз между тобой и Всевышним, точно так же, и когда ты будешь познавать Тору, это ведь так непросто. Это ведь нужно преодолеть и все свои какие-то слабости для того, чтобы что-то изучать и добиться в этом успеха, и познать тайны мудрости. Это же непросто, но вот когда ты делаешь это один, это непросто. А когда ты знаешь, что тебе помогают небеса, то ты можешь добиться высот. Ты ищешь себе супругу, и ты боишься, вдруг это та, вдруг это не та, что будет дальше, как будет семья, какие там будут сложности. Но если ты помнишь, что Всевышний с тобой помогает тебе в твоем выборе и помогает тебе строить свою семью, ты обязательно преуспеешь. У тебя возникают задачи, у тебя есть планы, у тебя есть сложности воплощения этих задач, преодоления каких-то препятствий. Конечно, они обязательно будут у каждого из нас и у этого ребенка. Но, тем не менее, мы желаем ему, что точно так же, как он сегодня был не один, точно так же всю свою жизнь, и преодолевая все препятствия, все сложности, реализуя план своих добрых дел в этом мире, чтобы он был не один. И точно так же, друзья мои, благословение всем нам, чтобы мы помнили, что плохо человеку быть одному. Как важно создать какой-то внутри себя внутренний стержень в своей душе. Как важно помнить, что Всевышний любит каждого из нас, помогает и поддерживает, и хранит каждого из нас. И потому, куда бы мы ни направлялись в нашей жизни, мы помнили, что мы не одни. Всего вам хорошего.